на крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Добрый день, это программа «На крючке», в студии Олег Крючков. Сегодня будет без долгих предисловий. У нас в гостях глава Республики Крым Сергей Аксенов. Добрый день.
Добрый день.
Я вчера имел неосторожность в одной из социальных сетей затронуть тему пенсионной реформы. Вот там началось что-то жуткое, много комментариев, много обсуждений. Вы в 60 или 65 собираетесь на пенсию?
Я? Не знаю, чем раньше, тем лучше. На самом деле, ну, мне комментировать-то на сегодняшний день в принципе-то нечего, поскольку мы проект закона сами не читали. И нам вот с точки зрения органов власти, то есть мы получим проекты эти буквально, то есть вот мы ожидаем там в ближайшее время. То есть после изучения, конечно, то есть свое мнение открыто там выскажем. Не хочу заранее отдавать оценки. Я думаю все-таки, что правительство действовало, исходя из логики принятия этих решений в рамки экономических каких-то моментов, скорее всего. То есть понятно, что это решение непопулярное, тяжелое на самом деле. И, конечно, поднять там на 8 лет для женщин, для 5 для мужчин пенсионный возраст, это ну, достаточно критично. Однако, то есть как бы не видя мотивации, я имею в виду внутренней, то есть мотивации, не видя документов, то есть на основании которых данное решение принимались, конечно, хотел бы избежать комментариев, считая, что все-таки в правительстве работают люди профессиональные, но я думаю все-таки, что позиция с точки зрения экономики там присутствует.
Думаете, что все просчитали, да?
Думаю, что все просчитали. Утверждать не буду, говорю еще раз, свои выводы сделаю только после того, как получу проект закона и смогу его прочитать лично.
Это был внеплановый вопрос. Начинаем, как и планировали теперь. Крымский мост открыл сверхновую эру для полуострова. Новая логистика, новая реальность, новый президентский срок Путина. Крым теперь в чем-то обычный российский регион, который имеет четкую связь с материком. А когда осенью поедут грузовые машины, я думаю, наладится и с грузовыми поставками на полуостров. Что изменится для полуострова с началом новой этой реальности, с четкой связью с материком? Как вы считаете?
На самом деле у нас полностью ситуация изменится глобально после введения железнодорожной ветки моста. Это будет конец 2019 года. Конечно, тогда мы сможем получать грузы, это касается всего, начиная то есть от лекарственных препаратов, продовольствия, строительных материалов. В основном, конечно, это строительных материалов касается, которые в больших объемах поступают на территорию Республики Крым. Тогда, конечно, то есть мы сможем влиять на ценовую политику. Я думаю, что конкуренция в виде представленных компаний на территории республики, компаний с материка, то есть как бы как раз позволит эту ценовую политику каким-то образом выровнять. К сожалению, сегодня государство, ну и в моем лице, то есть как бы правительство Республики Крым, не имеет никаких рычагов на ценообразование. Да, комиссии созданы, они регулярно работают, выезжают. Зачастую, то есть как бы решение может принимать только прокуратура Российской Федерации, то есть по результатам этих проверок, поэтому работа эта эффективная, конечно, глубокой не будет. То есть и сегодня есть и случаи спекуляции, и случаи необоснованного завышения цен на все это, начиная от продовольствия до лекарственных препаратов. Так что надеемся все-таки, что с открытием моста, это как дорога жизни для нас, вторая, то есть как бы вот конкурентная среда поможет нам снизить цены на товары первой необходимости для крымчан. Ну вот, наверное, это все-таки главный результат, который явился, так сказать, вот в эксплуатацию этого моста.
Я поддержу, потому что на прошлой неделе мы были в командировке в Анапе, и я сыну купил памперсы в два раза дешевле, чем они здесь, в Крыму. Это, я думаю, что уже переборы, и некоторые наши торговые представители завышают.
Они просто пользуются ситуацией, пользуются тем, что крупные торговые сети до сих пор не зашли и не представлены на территории Республики Крым. И вообще, как бы сегодня мало и крупных банков, я имею в виду федерального значения, крупных государственных компаний, их здесь нет физически. Конечно, все это влияет на конкурентную среду и на ценообразование в Республике Крым. Надеюсь, что мы эти тенденции все-таки совместно переломим. При этом те, кто спекулирует, просим помнить и о моральной ответственности в данном случае, что этими товарами пользуются, вы должны думать о том, что ваши друзья, близкие и родные. Ну и должны помнить, что покупая их за такую цену, то есть как бы все
считают... И впрок не пойдет.
Впрок, да, не пойдет по-любому, конечно. Я считаю, что деньги, полученные таким путем, на мой взгляд, то есть как бы, ну, на пользу не пойдут тому, кто это делает.
Я знаю, что когда открывали Крымский мост, обратный путь вы проделали вместе с президентом. Ставил ли глава государства какие-то новые задачи? Говорили ли о планах развития республики? Приоткройте немножко завесу.
Дело в том, что глава государства в курсе всегда глубоко тех проблем, которые волнуют сегодня крымчан. Президент всегда Крыму уделяет особое внимание. И вот в данном случае я оставил 4 письма, то есть сейчас комментировать не буду, поскольку как только выйдут поручения президента, то есть как бы по этим направлениям, я точно так же озвучу это в публичном поле.
Эти 4 письма, которые вы отдали президенту, они касаются каких-то больших, важных для Крыма?
Да, всех больших, относительно нашего законодательства в том числе. То есть как бы это мер касается градостроительного направления, землепользования, это вопросы, связанные там с транспортным сообщением. Ну то есть я заранее, то есть как бы сейчас озвучивать не буду, это будут вопросы, которые будут направлены на проработку, в том числе там были обращения, связанные с тем, чтобы Крым послужил пилотной площадкой и была создана рабочая группа с участием правительства Российской Федерации в части формирования цифрового Крыма, то есть в рамках формирования цифровой экономики Российской Федерации. То есть Крым готов как пилотный проект, то есть в этом направлении поучаствовать. Причем я предварительно согласовал данный вопрос, то есть как бы с руководством Центрального банка Российской Федерации, с руководством правительства, с вице-премьерами, с профильными и с профильными комитетами Государственной Думы Российской Федерации. Поэтому есть мнение о том, что Крым как раз может быть таким передовым регионом.
Силиконовой долиной.
Да, в этом направлении.
У Крыма поменялся куратор. Вице-премьера Козака сменил вице-премьер Мутко. У полуострова, получается, больше нет курирующего вице-премьера. Что поменяется в управлении и взаимодействии с правительством Российской Федерации от этого?
Я думаю, ничего не поменяется. На самом деле, я думаю, что любой из вице-премьеров, кому было бы это поручено, смог бы точно так же, то есть войти глубоко в курс дела, вникнуть в проблемы, которые волнуют крымчан, соответственно, оказывать нам методическую помощь. Я думаю, что с Виталием Леонтьевичем мы также выстроим конструктивные отношения. Ничего этому не мешает абсолютно. Другое дело, что Дмитрий Николаевич, спасибо ему огромное за ту системную работу, которая была проведена. Он уже погружен во все эти детали, то есть по сути, то есть как бы исторически знает, как складывались у нас те или иные отношения здесь на месте, как принимались решения в федеральном центре, на что они были направлены, какие целевые показатели при этом ставились. Поэтому, конечно, в этой части, конечно, Виталию Леонтьевичу просто надо будет, ну, по сути, то есть, как бы, вот начать...
Заново войти.
Да, начать эту ситуацию вот с нуля практически. То есть, как бы, но я в любом случае буду ему помогать, то есть я уверен, что как вице-премьер он достаточно быстро с этими вопросами разберется. Будем выполнять поручения главы государства и будем сотрудничать вот по той вертикали власти, которая сегодня определена.
Мы видим стадионы сейчас, вот каждый день эфира чемпионата мира по футболу, который Виталий Леонтьевич, в принципе, и построил. Когда он приедет в Крым, вы на стадион «Локомотив» его повезете на республиканский с целью подтянуть наш республиканский стадион до тех объектов, которые мы сейчас видим по телевизору каждый день?
Я думаю, что мы совместно с Виталием Леонтьевичем посетим все проблемные для Крыма места, то есть как бы где он сможет сам увидеть своими глазами, что происходит, ну и сформировать свою точку зрения. Ну и в том числе подсказать пути решения этих проблем. Выйдем с положения, на самом деле нерешаемых вопросов не бывает.
Какие перспективные проекты вы для себя определили вот на ближайшие 6 лет и до 2019 года, до каденции Крымской и на 6 лет президентства Путина? Что еще, кроме проектов, таких как Таврида, ТЭЦ и всего того, что построено, собираетесь предложить или все-таки запустить? Что для себя хочется вот сделать для Крыма?
Дело в том, что Крым-то мы приведем в порядок, у меня сомнений нет. Основные-то направления политические, они были даны при формировании майских указов президента, при обращении президента к федеральному собранию. То есть как бы и мы по итогам этого обращения у себя сформировали рабочие группы по всем без исключения министерствам. То есть все то, что президент озвучил в части постановки задач органов власти, это касается республиканских, федеральных, муниципальных органов власти, все будет положено на бумагу, рабочие группы отработают все направления и предложат варианты этих решений.
Производительность труда в два раза повысим.
В том числе, это вопросы не только этого касаются, вопросы касались здравоохранения, обеспечения россиян всех доступным жильем, то есть там более 5 миллионов семей должны получить доступное жилье. Мы только сегодня с утра на аппаратном совещании сидели и общались, то есть мы должны понимать, то есть как бы как Крым будет участвовать, то есть как бы сколько персонально, то есть крымчан получат квартиры и так далее. То есть 120 миллионов метров жилья в год, это амбициозная программа для государства, но Крым точно так же должен выйти на параметры, ну конечно, то есть в любом случае, то есть как бы для того, чтобы Крыму обеспечить необходимое количество квадратных метров, надо вводить там более 800 тысяч квадратных метров жилья в год. То есть, как бы, к сожалению, то есть мы пока...
Это каждый год 800 тысяч квадратных метров для Крыма, для всего.
Да, для всей Республики Крым. Это вообще хотелось бы выйти на такие показатели в данном случае.
А для себя вы поставили какой срок выхода на эти показатели?
Вы знаете, мы работаем, это опять же все зависит от финансирования. Сегодня, к сожалению... К сожалению, ситуация меняется. Мы сегодня сдаем там не более 200 тысяч квадратных метров в год, что, конечно, нас не устраивает. И то это все вместе, включая индивидуальное жилищное строительство.
Сейчас продолжим, через минуту реклама.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы вернулись, продолжим. Про жилье напомню, что у нас в студии глава Республики Крым Сергей Аксенов. 800 тысяч квадратных метров в год жилья. Это планы ближайших лет, как я понимаю.
Конечно.
Когда? Через 5-10 лет? Когда мы это увидим?
Мы формируем повестку дня. Вот после 1 июля, то есть будет проведена коллегия Министерства строительства и архитектуры, где будут как раз синхронизированы все наши планы с учетом тех поручений, которые дал президент. В любом случае будет и федеральная программа, которая будет помогать реализовывать данную задачу. Вот в рамках выделения тех средств, а в общем правительству уже говорили о том, что необходимо более 8 триллионов рублей на то, чтобы выполнить все поручения президента. То есть как бы на этом направлении мы уверены, что часть финансового ресурса федерального попадет Республику Крым. Исходя из этого, то есть мы будем формировать уже сроки, задачи, определять объем софинансирования из республиканского бюджета. Тогда я смогу внятно сказать, потому что цифры вещь упрямая. То есть как бы я всегда говорю, то есть как бы только то, что у меня уже просчитано, подписано, и где есть строчка в бюджете, или по крайней мере я понимаю, что это в моей власти выделить необходимый ресурс.
Хорошо, закончили с жильем. Цитата. «Климат и природа южного берега Крыма дают основания считать регион одним из лучших курортных центров мира, уступающим по своей рекреационной ценности только Канарским островам и Мадейре». Это цитата из концепции, разработанной экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Они предлагают отдать южный берег Крыма под федеральное управление. Ознакомились с этим документом и ваши отношения?
Первый раз слышу, какой бред, если честно, то есть как бы отдать под федеральное управление, то есть какую-то часть Республики Крым. Я, честно говоря, не знаю, кто писал эти программы, то есть как бы никто нас с ними не знакомил. Мало того, хочу сказать, что, как правило, те программы, которые пишут для нас там дистанционно, но не приезжают, в Республику Крым, либо если приезжаю, то непонятно с кем здесь встречаюсь, как правило, ни одна из них не реализуется. Это так же, как у нас вот генпланы городов и районов, когда у нас по 44-му выигрывают иногородние компании, которые после этого некуда деть, да, вот там в городе Симферополе, там генплан принят, но этот генплан, ну, ни в одни ворота не влезает, там, к сожалению, то есть, как бы, ситуация, никто толком не занимался, ни прежние городские власти, ни сам подрядчик, который эту задачу выполнял, не выезжая из своего города проживания, из центральной части Российской Федерации. Поэтому такие программы...
Смотрели, я просто вам процитирую дальше. Авторы документа считают необходимым придание ЮБК в пределах территории городских округов Алушта, Судак, Ялта охранного статуса и передачу наиболее ценных курортных территорий под прямое управление из федерального центра.
А что их смущает? Я вообще не знаю, во-первых, кто эти авторы, чего они там написали. Вот, честно говоря, слышу от вас, то есть как бы впервые эту ситуацию. Мало того, я уже столько здесь бредовых идей нарассматривал, которые вот приносят и сначала говорят, все, да, мы там все делаем. Покажите хоть на месте, вот мне расскажите, кто что запланировал, куда, какие деньги, какие процедуры предусмотрены. Я уверяю вас, что после первой встречи у этих товарищей будет больше вопросов, чем ответов. Вообще поэтому не странно, честно говоря, как в отрыве, то есть как бы от региональных властей кто-то может написать эффективную программу, если честно.
Просто серьезные организации, но вы даже не слышали, да?
Первый раз слышу вообще об этом. Если спросите, я думаю, в федеральном правительстве, там тоже никто об этом не знает. По крайней мере, ни на одном совещании с профильными вице-премьерами. То есть у нас ни такой вопрос не поднимался, о таких группах рабочих нам неизвестно. И в-третьих, когда кто-то делает концепцию и еще рассказывает, что ее сделали кто-то бесплатно, значит, я думаю, там надо искать деньги. То есть, как были, значит, вот эта компашка, которая такую программу разработала, претендует на вот это управление, я так понимаю, из федерального центра. То есть, ну, хочет делить там ялтинские земли. Но я другого просто сказать не могу, потому что, ну, это реально какой-то бред.
На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Ваши оппоненты ставят вам в вину невозможность победить коррупцию. Тут я мог бы в некотором отношении с ними согласиться и не согласиться. Задержания, уголовные дела появляются регулярно. Появляются приговоры, это отрицать нельзя. Но берут. Я знаю, что берут, и берут на достаточно высоких уровнях. Почему так происходит? Не хватает денег чиновникам. Вот смотрите, Крымфармация, последний случай. 11 руководителей за 4 года. Не думали поговорить с президентом в один день, как в Дагестане? Вот просто на кого есть дела, на кого есть какие-то наработки, просто взять их и...
А зачем для этого говорить с президентом, если правоохранительная система должна сама, то есть, как бы, в данном случае, то есть, как бы, работать, выполнять свои функциональные обязанности. Если в отношении людей есть какие-то материалы, связанные с коррупционной составляющей, то они сами должны действовать. На сегодняшний день как раз большинство из этих решений, включая Крым-информацию, это лично моя инициатива. Лично ко мне обратились предприниматели. Лично по моей инициативе в дальнейшем антикоррупционный комитет встретился с заявителями. Лично я держал на контроле полностью ход реализации этой ситуации. То же самое было с Росприроднадзором, с представителем, который был в Ялте, задержан с поличным 1 450 000 рублей, получил. Это точно так же ко мне обратились люди. И, то есть, смысл простой, то есть, как бы, большую часть этой работы делаю я. Только если уже на то пошло, то есть в данном случае мы четко понимаем, что большинство этих моментов происходит тоже под носом у правоохранителей, и реакцию мы видим, к сожалению, достаточно слабую. И вопрос простой. Вот вы бы задали, вот вы же как журналист, направьте запрос в правоохранительную систему, какие предпринимаются сами шаги с точки зрения документирования, задержания там конкретных лиц, которые занимаются вот вымогательством, тем более всем это известно. Да? То есть, как бы, я знаю еще, где берут сегодня деньги, в каких учреждениях и какие фирмы прокладки там осуществляют за ресурсы, за наличные деньги, осуществляют обслуживание, там сокращают сроки рассмотрения документов, там вне очереди там рассматривают и так далее. То есть поэтому нюансов масса.
Это камень в огород МВД все тех же? Или ФСБ?
Значит, послушайте, камни в огород, и мы не говорим сейчас в общем правоохранительной системе, да, как и в любой системе, в том числе и в органах исполнительной власти, и в ФСБ, в МВД, в любом, в прокуратуре, работают люди, да, то есть как бы живые. Люди разные, то есть везде, то есть во всех, как и у меня, то есть хватает в данном случае, я уже всегда говорил, и, по-моему, никогда мы шапкозакидательством не занимались. Я говорю, да, все плохо, и более самокритично, чем я, по-моему, никто к этим процессам не подходил. И по моей инициативе были задержаны в том числе и господин Казурин и так далее. Я выступал инициатором этих процессов. То есть я еще и подталкивал определенные службы к конкретным действиям. Поэтому это их прямая задача делать это без подталкиваний, то есть как бы это антикоррупционное поле зачищать. Никто им в этом не мешает, поверьте. Мало того, то есть вся информация предоставляется соответствующим образом. Поэтому речь не идет о системе. Там, система нужна. И МВД, и ФСБ – это эффективные правоохранительные структуры, без которых, то есть, невозможно существование государства. Но, как и везде, работают разные люди с разными целями, задачами. Вот и все. Поэтому
человеческий фактор.
Человеческий фактор. Как и везде, как и в любой системе.
Смена руководителей главков МВД и МЧС Крыма вызвала много разных инсинуаций в крымской околополитической тусовке. Раскройте, чтобы не было этих инсинуаций, подоплеку этой замены. Почему поменяли начальника главка МВД и начальника главка МЧС?
Начальника главка МЧС по возрасту, да, то есть в МЧС было принято постановление, что свыше 60 лет в данном случае, то есть проходить службу в ранге непосредственно, ну, военнослужащего, но в офицерском звании, то есть как бы невозможно. Поэтому Шахов, то есть в этой части был указом президента освобожден от занимаемой должности. Тем не менее, у нас на сегодняшний день, то есть создано и было создано, по сути, как и во всех практически регионах, у нас два МЧС, одно федеральное, одно республиканское. Поэтому Шахов останется министром чрезвычайных ситуаций на республиканском уровне, то есть как будет это же возглавлять министерство, по сути, находиться в своем кабинете и взаимодействовать дальше с федеральным центром в части решения тех вопросов и тех задач, которые стоят перед МЧС.
Меняем тему. Крымские рыбаки Норда стали заложниками. Открою, наверное, для многих секрет, что вы лично занимались освобождением тех двух человек, которых удалось вырвать.
По морякам, конечно, занимаюсь лично, держу ситуацию на контроле, да, персонально. В данном случае сам финансирую тоже из своего кармана, то есть многие процессы. Но тем не менее.
Но я про это и говорю.
Ну, мы просто уже понимаем, да, то есть как бы тяжесть сегодняшней ситуации, потому моряки не останутся без поддержки, в том числе на поддержку из резервного фонда правительства Республики Крым выделено 2 400 000 рублей, это в том числе, то есть как бы на расходы, связанные вот с тем, что они находятся там, на территории Украины и так далее.
Двое в Керчи, 8 человек в посольстве, капитан под подпиской. Есть какие-то перспективы этого дела? Что можете открыть общественности из того, что еще не озвучивалось?
Ну, поймите, я моряков этих не брошу, и семьи их не брошу однозначно. Хотя по роду деятельности я не отвечаю за это направление. Мало того, то есть, как бы обычно, то есть, мне запрещают заниматься там, так сказать, внешнеполитической ситуацией. Поэтому есть Министерство иностранных дел, есть Федеральная служба безопасности. Я думаю, с точки зрения, то есть, комментариев, здесь корректнее было бы обращаться к ним и получать у них, то есть, комментарии о планах по освобождению наших моряков.
Договорились, зайду.
Я помогать им буду и моряков не брошу. И поверьте, внутри я создаю там, ну, достаточно, так сказать, некомфортную среду для тех, кто занимается этими вопросами.
Договорились. Зайду немножко с другой стороны. Что будет с бычковой путиной в Азовском море, которая начинается в августе? Смогут ли крымские рыбаки выйти в море, не опасаясь новых пиратских захватов?
Смогут выйти, никаких сомнений нет. В данном случае мы синхронизировали действия с пограничной службой Российской Федерации, с Черноморским флотом. Будут предприняты меры по охране наших рыбаков в той зоне, где они будут заниматься отловом биоресурсов. Уверен, что ситуация больше не повторится.
Топить будем.
Ну, я не берусь, то есть говорить...
Ну, это я как журналист позволю конечно. Себе оценочное суждение.
Защищать будем.
Сейчас продолжим, через минуту реклама.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. Напоминаем, у нас в гостях глава Республики Крым Сергей Аксенов. Засуха, пострадало 5 районов, соберем в 2 раза меньше зерна. Я был у хлеборобов, они готовят актировки полей, переживают из-за процентов по лизингу техники, кредитов. Серьезная проблема. Я знаю, что проводились совещания. Коротко, как будете помогать? По лизингу, это очень тема, очень волнует аграриев. Я со многими общался на полях именно. Лизинг и проценты по кредитам.
Неделю назад со всеми крупными игроками рынка мы провели совещание. При этом, в любом случае, результат этого совещания касается и фермерских хозяйств, всех, кто участвовал в аналогичных программах, и всех, кто потерял свои урожаи зерновых от засухи. На сегодняшний день направлено нам от муниципальных органов власти заявок на тему компенсации тем, кто пострадал от засухи, на сумму около 370 миллионов рублей. Это уже подтвержденные в данном случае объемы. Мы со своей стороны, то есть как бы эту информацию собираем, думаю, что сумма будет раза в два больше по предварительным подсчетам. С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации уже на эту тему идет полный диалог, выстраивание конструктивной позиции. Мы работаем. Вот на этой неделе мы собираем еще раз крупных аграриев уже по итогам предыдущего совещания, где будут решены вопросы продления им всех кредитных моментов, все, что связано было, что брали деньги взаймы. Вопросы продления действия лизинговой программы, это с получения техники. На сегодняшний день такие переговоры идут. Завтра Юрий Михайлович Гаценюк в том числе еще вылетает в Москву, послезавтра, извините, там в среду, где будут еще рабочие встречи с Минсельхозом, будет на совещании у Дмитрия Николаевича Казака, где в том числе будет подниматься вопрос о том, чтобы помочь нашим аграриям в части того, чтобы снизить стоимость на солярку, ну то есть государство, чтобы поддержало из республиканского бюджета определенными денежными суммами с тем, чтобы солярка нашим аграриям, там, к примеру, там выходила не больше там, 40 рублей за литр, что, соответственно, скажется на цене конечного продукта. Мы сейчас на эту тему работаем, объем средств примерно понятен, предварительно, то есть вот мне сейчас дают там заявку, что необходимо около 130 миллионов рублей для решения этого вопроса. Нам Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выделяет 1 200 000 000 рублей в этом году, то есть на решение конкретных задач. Мы постараемся в рамках нашего бюджета эти деньги перераспределить. Сейчас вопрос согласовывается с федеральным правительством. Объем бедствия принципиально понятен. Поэтому аграрии брошены на произвол судьбы не будут. То есть, как
будем
бы,
помогать.
Нахожусь в персональном контакте со всеми. И вот еще раз, в пятницу уже по итогам предыдущего совещания будем подводить итоги, что сделано за этот период.
Закончим сельхозчастью. Некоторые фермеры, хозяйства в районах, которые пострадали от засухи, и в других степных районах начали без разрешения массово бурить скважины, в результате чего поднимается уровень засоленности подземных вод.
Минерализация
растет. По этому вопросу меня просили обратиться к вам, непосредственно знали, что я с вами буду как раз записывать программу. Фермеры говорят, что будет беда, нужно прекратить эти незаконные скважины и взять под личный контроль, чтобы бурить только с разрешения ученых там, где это можно.
Оно на самом деле так и есть, то есть никому самостоятельно бурить скважины не разрешено, однако здесь просто больше как раз вопросов к работе контролирующих структур, это экологическая инспекция, там муниципального контроля и местных органов власти, которые на самом деле, ну, в сельских особенно районах никакой проблемы с точки зрения того, понять, сколько скважин на территории села функционирует, нет. То есть поэтому было бы желание. Так что конкретную информацию тоже прошу, то есть как бы в мой адрес направить. А вообще у Министерства экологии задача одна, все несанкционированные скважины должны быть закрыты с применением мер ответственности административной к тем, кто их пробурил, и к тем, кто воду добывает нелегально. Поэтому такого быть не должно, конечно, с учетом именно дефицита нашего биоресурса.
Вам приходится через какое-то время часто возвращаться к вопросам, которые вы уже поднимали и давали поручения, они не выполняются. даете еще раз, призываете, говорите коллеги, почему не выполняете. Что вы при этом чувствуете? Не хочется стукнуть кулаком по столу?
Вы же видите, что больше отставок, чем в Республике Крым, с точки зрения должностных лиц, я уверяю, нет ни в одном субъекте Российской Федерации. В том числе поэтому меняются и министры. Говоришь одно, обещают, кивают головами на совещание, то есть как бы после этого проходит срок, определенный на решение конкретной задачи, приходим, ВОЗ и поныне там. То есть зачастую, то есть как бы я вот сижу сам, ковыряюсь в расчетах, перепроверяю всю представленную информацию. Ну вот сегодня очередной, там условно, пример, там, да, вот дают информацию муниципальное образование там, о количестве людей, которые опять нуждаются в улучшении жилищных условий. То есть вот пошли уже после опять Министерства социальной политики, прошло ногами по всем, там в отдельных городах условно дают там, что 120 нуждающихся, выходом на место видят, что побывали только в 20 квартирах из тех 120 заявленных. В большей части, у которых побывали, то есть как бы нет серьезных вот таких моментов, но получается, дают недостоверную информацию. Вот сегодня там представители там, Крымводы, это уже вот сейчас мы там разбираемся, утром мы поставили задачу муниципальным органам власти совместно с республиканскими отработать, какое количество техники необходимо для вывоза жидких бытовых отходов, ну, ассенизаторских машин, чтобы в каждом регионе это делали не частники за астрономические цены, а что в рамках либо муниципальных предприятий, либо ГУПов. То есть, как бы был сформировано необходимое количество техники. Вот сегодня отдают там Крымвода, там на город Симферополь надо 45 единиц ассенизаторских машин. Я сразу говорю, это вранье, ну даже не считаю. То есть такого количества нет никакой необходимости предоставлять 100%. То есть, как бы должны были сначала там сделать расчет, количество дворов, там периодичность вывоза жидких отходов и так далее. Представить конкретную карту, то есть, как бы, которая подтверждает необходимость закупки данного количества техники.
Все, коротко. Сайт госуслуг для крымчан когда заработает? Попытка заказать через него какую-нибудь услугу чаще всего заканчивается ответом: услуга недоступна для вашего региона. Подтверждаю, работает только ГАИ и минимальный набор услуг. Сам оформлял сейчас документы для ребенка. Многие функции не работают для крымчан.
Ну, у нас региональный портал, во-первых, предоставляет всего 10 услуг на сегодняшний день. Это такие, как предоставление места в детские сады, запись к врачу, там, получение там, охотничьего билета.
Детские сады записаться в госуслугах нельзя, к врачу записаться нельзя. Я не знаю, это проблема Министерства здравоохранения или других министерств, но нельзя.
Давайте перепроверимся. Зачастую бывает так, опять же таки, что рапортуют должностные лица о том, что все работает. Как только проводим следственный эксперимент, вы сами, выезжая с нами, видели, что во многих... Я обязываю людям, то есть как бы обязываю людей, то есть позвонить там на телефон, там горячей линии при себе, то есть говорю, пожалуйста, наберите телефон, там и так далее. То есть зачастую эти эксперименты не в пользу органов государственной власти. Поэтому предлагаю еще раз совместно поэкспериментировать. На сегодняшний день сайт региональных услуг, он с 2016 года работает, оказывает всего 10 услуг и принимает, то есть как бы заявки от крымчан всего по 10 направлениям.
Крымчане нас слушают, попросим их вам в Facebook отправить, да, результаты этих проверки, конечно. Кто никуда не смог зарегистрироваться.
Буду благодарен. Да.
Есть вопрос от кирчан после открытия моста. Уже месяц прошел, а мы видим, сколько народу едет в Кирь, в частности. Это супер, но уже месяц наши местные власти решают, что нужно поставить туалеты в знаковых местах города для туристов. Я проверял этот вопрос. Действительно, туалетов не хватает, очень большой наплыв гостей. Но, к сожалению, вопрос даже с туалетами приходится решать вам.
Будем выяснять. Я как с утра прихожу на работу, мне уже вручают эту ручку, линейку, циркуль, гаечные ключи, лестницу, да, то есть, ну, чтобы мне было за день там чем заниматься. Поэтому я проясню в любом случае. Спасибо крымчанам, что дают информацию. Я вот могу сказать одно, что все, что поступает, обращение там в Инстаграм, Фейсбук и на социальные сети, в данном случае обращение лично ко мне и в адрес правительства, ни одно обращение без внимания не остается.
Хочу задать больше вопросов, успеть. Заставьте работать в Крыму закон о памятниках. Было поставлено много памятников, так крупных, так и малых формах. Теперь эта зараза расползается, они все не соответствуют культурным каким-то нормативам. В Крыму должен работать общественный совет из ведущих деятелей культуры и искусства. Почему они работают? Пример приводят Керчь со знаменитым памятником десантнику. Это действительно большая проблема. Много поставили чего не надо ставить. Есть хорошие памятники, тот же Александру Третьему, возле Ливадийского дворца еще другие памятники, но есть немного дешевле. Дешевых, к сожалению.
Ну, там мания, может быть, у кого-то, то есть, как бы, знаете, каждый хочет увековечить что-либо, то есть, да, какой-либо процесс, то есть, как бы, у меня заявлений поступает по памятникам огромное количество, я практически по всем по ним отказываю, то есть, ну, мало того, я их стараюсь не рассматривать, я направляю их в муниципальное образование, в данном случае должны на месте местные органы власти принимать решение о том, нужен данный памятник, не нужен и так далее, то есть, как бы, какая смысловая нагрузка, то есть, как бы...
Глава городов слушает, глава Крыма против...
Заключена.
То есть, памятников, как бы, там... которые несут никакой культурной ценности.
Конечно.
Когда на международных, междугородних крымских рейсах будет нормально нормальное обслуживание, нормальный транспорт. Билет из Евпатории до Севастополя 290 рублей, в зависимости от перевозчика. За эту цену 2 часа в пути без кондиционера.
Так работают перевозчики наши, к сожалению. При этом междугородние маршруты, не междугородние, а межсубъектовые, да, то есть все, что касается, то есть взаимоотношений Крыма с Севастополем, то есть как бы данные маршруты все разыгрываются в федеральном центре, то есть как бы это не мы проводим конкурсные процедуры, не мы готовим техническое задание в данном случае, и не мы влияем там в том числе на ценовую политику на этих маршрутах. Но в любом случае, то есть как бы я переговорю сегодня с контролирующими органами и с теми, кто занимается непосредственно контролем линейным, то есть на самих маршрутах, в части того, как оплачивается, в каких условиях перевозят пассажиров и так далее.
Будут проверки?
Будут проверки, то есть в любом
Совсем
случае.
Совсем коротко. Валидаторы будут?
Да, будут.
Когда?
15 июля план будет полностью представлен, согласован со всеми перевозчиками.
Когда у Союза писателей, Союза журналистов, Союза композиторов, Союза театральных деятелей, Союза кинематографистов и прочее, появится Крымский республиканский дом творческих союзов?
Всегда, когда меня просят, давайте создадим, то есть какое-то учреждение, тем более выделим помещение, выделим деньги, у меня главный вопрос, чем будут заниматься люди, которые там будут находиться конкретно? Какие целевые показатели у нас будут?
В дом жюри, в доме артиста в Москве всегда были самые знаменитые московские богемы. Пьянки.
Ну, вы имеете в виду, что нам надо продолжить традицию эту?
Ну, или много что? Интересного было.
Я не думаю, что для того, чтобы богемные пьянки проводить, нам необходимо в данном случае выделять для этого какое-то государственное имущество.
Как Сергей Валерьевич относится к семейственности, кумовству, клановости в крымской власти? Будет ли он это искоренять и как? Самое интересное, я смотрел, кто задал этот вопрос, у этого человека, у самого тоже родственники работают в разных местах, в том числе и в крымской власти.
Не страшно, что родственники работают в каких-то местах, главное, чтобы они не были в прямом подчинении. И во-вторых, давайте любого родственника судить, то есть по конкретным делам. Я так понимаю, что это больше вопрос ко мне, он все время поднимается.
Да, это вопрос к вам, да.
Он больше поднимается, но я уже, по-моему, говорил об этом 100 раз. У меня родственников работает Добрыня Евгения Александровна, и мой отец – это депутаты Государственного совета. То есть, как бы, причем Валерий Николаевич был избран по мажоритарным спискам. При этом хочу напомнить всем коллегам, что когда мои родственники Добрыня и Валерий Николаевич с 2009 года участвовали во всех массовых акциях, без исключения, да, то есть как бы в поддержку того, чтобы Украина вошла в таможенный союз и так далее. То есть рисковали, по сути, ими занимались все украинские спецслужбы. Никто не возмущался, хочу напомнить. Фотографии моих родственников на всех акциях, когда туда не ходили наши многие известные деятели, которые сегодня себя бьют как борцы за Россию. Когда мы работали против всей правоохранительной системы Украины, когда на это не было денег, и они заходили туда исключительно бескорыстно, никто об этом почему-то не вспоминает. Ну, скромно умалчивают. Тогда было ничего страшного. Но некому было тогда выйти на баррикаду, надо было выходить всем, включая мой сын ходил на демонстрации с флагом, с российским или с флагом победы, то есть как бы переодевались в военную форму и так далее. Тогда за это нас никто не осуждал. Могу сказать, что многие из тех, кто сегодня тут выступает там патриотами, там бьет себя в грудь, их на пушечный выстрел видно не было в данном случае, просто никто туда не подходил. А сегодня зато все вспоминают. Хочу сказать, что и Добрыня Евгения Александровна, и Валерий Николаевич, мой отец, один из самых активных депутатов Государственного совета, то есть как бы мне за их работу не стыдно. Поэтому давайте оценивать деятельность любого человека по конкретным результатам, по делам.
Подтверждаю, многие книги, которые читаю про 2014 год и Крым до того, как произошло прорусское движение, оно вызывает только смех.
На крючке. Новости наизнанку.